Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Исаакии Печерском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о философах да сократиках и поговорим о Гераклите. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Гераклита?
О жизни Гераклита известно не так уж и много. Мы знаем, что родился Гераклит в Эфесе, небольшой город в Малой Азии, почему и называют Гераклита Эфесским. Акме Гераклита приходилось на 500-й год до Рождества Христова. Напоминаю, что в Древней Греции было принято указывать не годы рождения и смерти человека, а год его расцвета, который, как было принято считать, приходится на 40-летний возраст. Так вот, 40-летним Гераклит был в 500 году до Рождества Христова. Был Гераклит знатного происхождения из рода Басилевса, то есть местного царя. Однако Гераклит, повзрослев, понял, что царем ему быть не хочется, и отказался от трона в пользу своего младшего брата. Сам же Гераклит удалился от людей в горы, откуда изредка спускался к людям. С его одиночеством, таким отшельничеством, связана и смерть Гераклита. Когда он заболел водянкой, он не смог излечиться сам и спустился в город. Но, будучи весьма низкого мнения о людях, известно, что Гераклит был человеконенавистником, а о людях он отзывался весьма пренебрежительно, так вот, будучи весьма низкого мнения о людях и врачах в том числе, он стремился найти врача себе по душе. И поэтому всех врачей спрашивал загадками, могут ли они превратить ливень в засуху. Никто, конечно же, не понимал, о чем говорит Гераклит. Так что Гераклиту пришлось заняться самолечением. И здесь есть разные версии его смерти. Известно одно, что Гераклит решил, что тепло, исходящее от навоза, поможет вытянуть лишнюю воду из его организма. И, зарывшись в навоз, он, по одной версии, не смог выбраться из него, когда навоз застыл, и так он и умер в этом навозе. Другую версию предлагают известный христианский богослов Татиан, который рассказывает, что Гераклита в навозе растерзали собаки. Но так или иначе, умер Гераклит не совсем благочестивой смертью. Как видим, о жизни его известно немного, но гораздо больше известно о его взглядах, ибо Гераклит является одним из наиболее цитируемых философов из всех философов-досократиков.
Гераклит называют плачущим философом. Виктор Петрович, а с чем это связано?
По всей видимости, характер у Гераклита был сложный, тяжелый, как бы мы сейчас сказали, типичный меланхолик. И когда Гераклит спускался в город, он не мог без слез смотреть на то, как люди проводят свою жизнь. Для него было очевидно, что жизнь нужно посвящать мышлению, посвящать поиску истины. А люди живут так, как писал Гераклит, как будто у каждого из них свой разум. Вообще высказывания Гераклита о людях весьма жесткие, местами даже грубые. Но иначе он не мог смотреть на людей, чем сквозь слезы. Откуда его прозвище «Гераклит плачущий»?
Гераклита также называют темным философом.
Гераклит писал свои работы специально сложным, непонятным языком, потому что он хотел, чтобы его работы поняли достойные, чтобы его работы не распространялись среди людей, недостойных философии. И стиль его изложения действительно непонятный. Известна в связи с этим история о Сократе, который прочитал работы Гераклита и после этого сказал: «То, что я понял, великолепно. То, что не понял, надеюсь, тоже. Впрочем, здесь нужен делосский ныряльщик», явно намекая на ныряльщиков из острова Делос, которые могли нырять на большую глубину, что и глубина мысли Гераклита также весьма большая. Но если уж Сократ не все понял у Гераклита, то мы можем догадываться, насколько плохо мы с вами можем понимать учение этого философа. Тем более, что Сократ читал Гераклита полностью, а до нас, как и от всех философов-досократиков, от Гераклита дошли лишь отдельные фрагменты.
Интересно, что во фрагментах ранних греческих философов Гераклиту, как никакому другому философу-досократику, посвящено огромное число страниц.
Да, действительно, Гераклита цитировали очень часто. Но мы увидим, насколько противоречиво было учение Гераклита, и, по всей видимости, именно эта его противоречивость привлекала к нему внимание многих и многих философов и богословов. Небольшой пример. Даже в XIX веке к Гераклиту был большой интерес среди разных философов. Например, Гераклита любимым своим философом считал известный немецкий философ-атеист Фридрих Ницше. Карл Маркс также считал, что именно Гераклит лучше всего выразил диалектическо-материалистическое учение в древнегреческой философии. С другой стороны, мы видим цитаты из Гераклита у очень многих отцов и учителей церкви, у Тертуллиана, Оригена, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Григория Паламы и многих-многих других.
А как святые отцы относятся к Гераклиту?
Сложно сказать, как они относятся именно к Гераклиту, потому что мы встречаем именно фрагменты, цитаты, которые отцы церкви используют для подтверждения своего учения. Здесь нужно понимать особенность распространения христианства в Европе и особенность возникновения христианского богословия, особенно в первые века, когда христианство вынуждено было отстаивать свою истинность и защищать себя перед лицом греческих философов. И отцы и учителя церкви, цитируя того или иного античного философа, показывали тем самым, что христианское учение не противоречит, не находится в конфликте с древнегреческой философией. И наоборот, что древнегреческие философы сами в каких-то моментах приходили к истинности будущего Христова откровения, и тем самым отцы церкви проповедовали христианство среди греков и учили их, что они сами к этому также приходили задолго до Христа. И поэтому, как правило, у отцов церкви мы находим цитаты из античных философов, Гераклита в том числе, в таком позитивном аспекте, подтверждающим, с одной стороны, истинность христианства, а с другой стороны, показывающим, что философия близка к истине, изложенной в Евангелиях.
Виктор Петрович, а в чем особенность учения Гераклита?
Учение Гераклита довольно хорошо известно многим людям, даже не слышавшим об этом греческом философе. Особенно это можно сказать о гражданах нашей страны, тех, которые росли и воспитывались еще в советское время. Потому что, как я сказал, Карл Маркс, а за ним и Ленин, говорили о том, что учение Гераклита лучше всего говорит о диалектическом понимании мира. Главный момент философии Гераклита связан именно с этим пониманием мира, с его постоянным изменением, постоянным развитием этого мира. Все мы хорошо знаем, скажем, такую фразу: «Все течет и все изменяется». Эту фразу мы знаем от многих античных и раннехристианских философов и богословов. Одним из первых цитирует эту мысль Гераклита Платон, а в дальнейшем она встречается в произведениях практически всех греческих философов и раннехристианских богословов. Так, например, Евсевий Кесарийский «Приготовление к Евангелию» пишет: «На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды». Фраза, которая хорошо нам известна по популярному выражению: «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Эту же мысль мы можем встретить и у святителя Григория Богослова, который выразил ее почти в стихотворной форме. «Но что это значит? Чем был я, уж то миновало? Ныне иной и иным буду, коль буду и впрямь. Несть постоянство, я сам речной поток замутненный, вечно теку я вперед и никогда не стою. Дважды потока реки не придешь того же, что прежде. Снова несмертного ты прежним не узришь вовек». Вот эта мысль о постоянном изменении всего материального чувственного мира является одной из основных интуиций в философии Гераклита. Но Гераклит на этом не останавливается. Ему важно понять, почему мир находится в постоянном изменении, что является причиной этого изменения. И как типичный философ-досократик, Гераклит ищет вопрос о том, что же является первоначалом мира, таким первоначалом, которое и обуславливает вот это постоянное изменение. Гераклит идет по обычному для философов-досократиков пути и ищет первоначало среди одной из четырех стихий. И приходит к выводу, что такой стихией, которая является первоначалом, архе для нашего мира, является огонь. Действительно, огонь находится в постоянном изменении. Представить себе огонь в покое, как мы можем представить себе покоящийся воздух, воду, а тем более землю, покоящийся огонь представить невозможно. Огонь находится в постоянном движении. И, следовательно, именно этот вечно движущийся первоэлемент является основой мира.
Гераклит учил, что все в мире полно противоположностей.
Еще одна мысль очень важна для понимания учения Гераклита. Это мысль о единстве противоположностей. По Гераклиту противоположности составляют суть нашего мира. Весь мир состоит из противоположностей, которые находятся в постоянной борьбе, при этом не расставаясь друг с другом. Примеры таких противоположностей он находит весьма много. Скажем, он говорит, что морская вода одновременно и ядовита, и питательна. Ядовита для человека и питательна для рыб. Самая прекрасная обезьяна, если она прекрасна среди других обезьян, все же безобразна по сравнению с человеком. Везде, во всем мире, мы находим примеры такой противоположности. Поэтому Гераклит и пишет: «Война – отец всего». Война находится в самой структуре, в самой основе мира. Война между вот этими противоположностями. И именно эта война между противоположностями и является движущей причиной развития, движущей причиной постоянного изменения нашего мира. Вот эти два положения, постоянное изменение нашего мира и обусловливающее это изменение единство и борьба противоположностей, являют основное, главное положение философии Гераклита.
Гераклит также учил, что все находится в гармонии друг с другом.
Да, но эта гармония как раз является гармонией противоположностей. Гармония как гармония вечно враждующих друг с другом начал. Эту гармонию он сравнивал с гармонией лиры или гармонией лука. Как лира, кажется, находится в постоянном покое, но если прикоснуться к струнам легким касанием пальцев, то мы извлечем из нее звуки музыки. Или лук, который кажется также покоящимся, но если выпустить из него стрелу, то она вылетит с огромной скоростью. Так и во всем мире покой связан с огромной энергией, с большой скоростью. И наоборот, в скорости сокрыт покой, как будут об этом размышлять следующие философы. Все находится действительно в гармонии, но эта гармония не статична. Она несет в себе потенциал постоянного развития и изменения.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ об учении Гераклита. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Исаакий Печерский. Жизнь преподобного Исаакия Печерского затворника служит примером и доказательством того, что человеку невозможно избежать искушений, но что и с другой стороны не может быть такого искушения, которое бы не вынесли силы человеческие, укрепляемые благодатью Божией. Человек, искушенный напастями врага, просвещается пред Богом своими добрыми делами, как яркое дневное светило. Преподобный Исаакий был в миру богатый купец Торопецкий. С юности у него уже замечалось стремление к иночеству. Когда же настала удобная пора, он, раздав имение свое нищим, пришел к преподобному Антонию Печерскому и просил принять его в число иноков. Преподобный Антоний принял его, облек в одежды чернеца и назвал Исааки. И вот Исаакий, возлюбив иноческие подвиги, начал вести самую строгую жизнь. Он затворился в одной тесной пещере, размер которой равнялся всего 4 локтям, и там со слезами молился Богу. Пищей для Исаакия была просфора, которую он употреблял только через день. Жажду свою он утолял водою, и то лишь в небольшом количестве. И просфору, и воду приносил ему преподобный Антоний, подавая через столь узкое оконце, что в нем могла поместиться одна только рука. Преподобный Исаакий, кроме того, никогда не ложился на одре, но сидя подкреплял свои ослабевшие силы кратковременным сном. Так прожил он 7 лет, ни разу не выходя из своей тесной келии. Однажды сидел он, отдыхая, при наступлении вечера, свеча его в келии уже погасла. И вот внезапно пещеру озарил яркий свет. К преподобному подходят 2 демона, принявшие вид прекрасных юношей, и говорят ему: «Исаакий, мы ангелы, и вот грядет к тебе Христос с небесными силами». Поднявшись, Исаакий увидел множество молодых юношей, светлых, как ангелы. Бесы снова сказали Исааке, указывая на одного из своего числа. «Вот грядет Христос, поклонись ему». Не поняв бесовской хитрости и забыв себя оградить крестным знаменем, преподобный Исааке поклонился указанному бесу как бы Христу. Тогда бесы подняли крик: «Исааке, ты теперь наш!» Затем они сели около него, вся келья наполнилась бесами. Один из них, мнимый Христос, сказал: «Возьмите гусли, тимпаны, бубны, играйте на них, Исааке же пусть попляшет перед нами». Бесы исполнили его приказание. Исааке был увлечен ими в танец, продолжавшийся долгое время. Надругавшись над подвижником и оставив его едва живым, бесы исчезли. На другой день, когда настало время для вкушения пищи, преподобный Антоний подошел к келье Исааке и сотворил по обыкновению молитву. Но ответа на это не последовало. Антоний подумал, что преподобный Исааке уже приставился, и послал в монастырь за братьей. Раскопали пещеру и вынесли оттуда Исааке. Он, однако, был еще жив. Преподобный Феодосий, бывший тогда игуменом Киево-Печерской обители, сказал: «Поистине это дело бесов». За Исаакием начал ходить преподобный Антоний, а когда он удалился к черниговскому князю Святославу, то ухаживать за больным Исааким решил преподобный Феодосий. Исаакий был совершенно расслаблен. Он не мог ни встать, ни сесть, а лежал постоянно на одном боку. Сам преподобный Феодосий омывал и оправлял его и служил ему таким образом 2 года. Феодосий непрестанно молился за Исааке, и на 3-м году болезни последний начал говорить, слышать и даже ходить. Оправившись совершенно, преподобный Исааке решил оставить затворничество и трудиться в монастыре. Он облегся во власеницу и толстую грубую верхнюю одежду, помогал поварам, работал за братью. Это было уже при игумене Стефане. Не желая славы от людей, Исааке начал даже юродствовать, часто оскорблял игумена и братью, так что не раз был и бит ими. Поселившись снова в пещере, где он жил раньше в затворе, Исааке стал собирать к себе детей и облекать их в иноческое одеяние, за что не раз получал побои от родителей этих детей. Но он все претерпевал с радостью, и побои, и наготу, и холод. Бесы больше уже не осмеливались нападать на Исааке, так как они потеряли всякую власть над ним. Когда они являлись к нему, то он насмешливо встречал их, говорил им, что он не боится их, так как надеется на силу Господа Иисуса Христа и молитвы преподобных отцов Антония и Феодосия. При сем он обыкновенно знаменовал себя крестным знаменем и прогонял их. Иногда бесы хотели навести на него страх, являлись к нему в большом количестве и говорили: «Разрушим твою пещеру и погребем тебя под развалинами». На сие преподобный Исааке обыкновенно отвечал: «Если бы вы были людьми, то ходили бы днем, но вы сыны тьмы, посему и ходите во тьме». При сем он осенял себя крестным знаменем, и бесы исчезали. Иногда они хотели устрашить его другим способом. Они являлись ему в образе медведя или других хищных зверей, приползали к нему в образе змей, мышей и других гадов, но, не будучи в состоянии что-нибудь сделать, говорили ему: «Победил ты нас, Исааке». Он же отвечал им: «И вы некогда победили меня, явившись в образе Иисуса Христа и его ангелов, не будучи достойны такого образа. Теперь же я вас побеждаю, ибо вы являетесь в своем подлинном виде, в образе зверей, скотов и гадов, каковы вы все и на самом деле». С тех пор бесы более уже не тревожили Исааке, так что он уже свободно мог предаться подвигам благочестия. Последние годы своей жизни он вел жизнь самую строгую, усилил пост и воздержание, непрестанно горел духом своим, возносился всем своим существом к Богу. После своего выздоровления провел он таким образом в пещере 20 лет. Но вот наступило время его блаженной кончины. Из пещеры Исааке перенесли в монастырь. Здесь, на 8-й день своей болезни, он и скончался. Это было в 12 веке, около 1190 года. Игумен с братьями погребли его с честью в пещере, где покоились и другие святые отцы. Мощи Исааке открыто почивают и по настоящее время в пещерах преподобного Антония. Так сей доблестный воин Христов, сперва побежденный дьяволом, потом сам победил этого врага рода человеческого и получил Царство Небесное. столь особенное, исключительное в своем роде житие, какое, казалось бы, может иметь отношение к нам, далеким от жизни подвижнической, далеким и от искушений такого масштаба, поскольку и значительно меньших испытаний, как правило, не выдерживаем. Есть, однако, и общий очевидный урок в услышанном. Смысл его в древнем изречении, особенно актуальном в наши дни. Вместе спасаемся, а поодиночке погибаем. Самонадеянный побег неопытного монаха в затвор приводит того на грань духовной гибели. Выживает Исааки только благодаря продолжительным и усердным молитвам и трудам всей братьи, в особенности же старших. Преподобный Феодосий прислуживает несчастному Исаакию как последний раб и самим образом своей жизни учит главной монашеской добродетели – смирению. Наученный через попущенное Богом искушение, к чему приводит гордость, и наставленный старшим братом живым образом смирения, Исаакий устоит в самом суровом подвиге, охраняемый от прелести, памятью о бывшем своем падении и о подлинном примере совершенной любви, которую сохранила его от погибели старшие братья монастыря.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 46. Сразу закаменело будто. Заголовку вот так вот стиснулось, помертвело. Я «Что с тобой? Что с тобой?» «Не Васенька ли помер?» — подумала. «Похоронное письмо-то!» После уж она все сказала, не знала я. А она «Оставь ничего». Утром было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчик и кушать не желает. Ночь подошла, и она и спать не раздевается. 2 дни так воду только пила. Благодетель наш пришел, казак. «Чего не приходите, грех грозится, 1000 народу набиваются», — шепнула ему. Барышня прихворнула, придем завтра. Она уж чемоданчик купила, деньги-то Васенька прислал, а то наши шибко ободрались, Парижу показаться совестно. А тут и Париж полетел, не поедем никуда. Ничего я не поняла. Письмо от Васеньки, печку настопилось. Бац в печку, не распечатавши. Так я и поняла. Старые опять дрожжи. Дернула меня и говорю, чего изводишься? Красивая, молодая, клином, что ли, свет сошелся? Я вон и сон видала, собака к нам прибежала, друг придет. Как она на меня глянет, глазами обожгла. 4 дня так и молчали. Жарынь, духота, двор вонючий, турецкой, и помойка невовозная, да медники во дворе по тазам стучат, голову простучали. И мух этих терпений нет, как жаляли, турецкие, что ли, злющие такие. Она лежит, жалости смотреть, всю ее мухи сосали, она не чует, как упокойница. Надумала, належала. Как вскочит! Это я-то в яме-то такой! И давай хохотать, качаться! Подумала, с ума она сошла. Глядит в угол на метлу, будто чего там видит. Метле головой кивает. Притихла я, не дышу, что будет? Оделась она, припудрилась, губки ружой этой навела. Пошла. Сердце у меня упало. Ну, в море кинется. А тогда сколько бывало так-то? Дрожу, молюсь. 2 часа я томилась. Приходит. Редиски мне принесла, покушай. И сама погрызла. Телеграмму нам. Прочитала, порвала. Пришла нам виза. Письмо за письмом, телеграмма. На службе отказалась и меня взяла с места, замудрила, довольна с нас, говорит. Вижу, с голоду будем помирать. Встала поутру как-то, поглядела в окошечко, а и глядеть-то некуда. На вонючую помойку да окно в окно скорняк без носа кошачьей шкурки сушил. И говорит, будто кому грозится. Да что я, пыль какая! Это я-то! Чего здесь торчу, чего жду? За голову себя схватила. Обрадовалась я. Я, в самом деле, говорю, чего нам тут проживаться? И визы есть, и деньги на дорогу присланы. Там, может, посветлее нам будет. Как она захохочет! Деньги выхватила из сумочки. Васенька нам прислал. В кулачки изорвала. Я потом их подобрала, в платочек завязала. Мне знающий человек в Париже уж обменял на хорошие. Ничего мы не потеряли. Изорвала на клочки, уставилась на меня. Глаз свести не могу. Будто меня заворожила, истинный бог. С пеленок ее знаю. А она меня ликом обожгла. Чисто ее сменили, не Катечка. Я такой красоты и не видала, такой страшной. Глазища стали сожгут прямо. Волосы разметались, личико разгасилось, рубашечка с плеча спустилась, будто не человек, не Катечка моя, а архангел грозный. И такая красавица, каждый с ума сойдет. Заворожила, не оторвусь. И будто не своим голосом. «Обноски донашивать? Записочку-то ей, графиня, получите мои обноски. Про Васеньку будто намекнула. Чашечки подавать?» «Грек грозится! Довольно, сыты! Чего ты ревешь, дура?» А я напугалась, заплакала. «Теперь смеяться будем! Никому не покорюсь! Мне будут покоряться!» И что ж, барыня, все тут у нас и переменилось, ахнуть я не успела. А вот, сразу другие уж мы стали, такие чудеса начались». Глава 47. Дня три по городу она бегала. Пришел опять газетчик, и еще с ним Заморский. Допрос ей делал и в книжечку писал. «Укладывайся на новую квартиру». Гляжу, мамочкино колечко на ручке нет. Спросил ее, не уж заветное продала. Не твое дело, собирайся. В богатую гостиницу переехали, в два покоя. Все портреты расставила. И все мне довольно, новое все будет. Заплакала я. От горя с ума будто она сошла. Схватила меня за плечи, ну, трясти. Ты что плачешь? Чего боишься? Нет сил, говорю, помру, на кого ты останешься такая? Затревожилась она. Бедная моя, замучила я тебя. Несменная моя, иконка моя. Стала целовать, заплакала, но чисто ребенок малый. Вскочила, прыгать давай по комнате, все будет хорошо. И показывает письмо. Полковник тот приезжает. Так это мне, собаку-то я во сне видала. Она и платье новое, и шляпку. Из каких денег, думаю? Чай велела сильверовать внизу, в ресторане. Ничего не пойму. Сошла и сошла с ума. Попировала с какими-то. И приходят они все к нам. И газетчик с ними на портреты глядели. Англичаны. А газетчик руки потирает, и по-нашему так ей все, ну, наварим мы с вами пиво. И пошел у нас коровод. И в телефон ее требуют, и никогда ее дома нет. Прибежит, как угорелая, посвистит, свистать стала, как папенька покойный. Обедала ты, вспомнит все-таки про меня. Велит лакеем, на пяти подносах мне принесут, глядеть страсти, кусок в глотку не лезет. Чайку с хлебушком попью, скажу, обедала. И приезжает к нам полковник. А уж он в генералы вышел, и ему высокое место. В Индию. Губернатором главным, вон как. И Катечка уважительная с ним, самая воспитанная. И все ему известно про Катечку. Звезда стала. И стал он ее прогуливать, как хороший кавалер. А кислый нам 200 рублей прислала. Разбогател от старичков, какие вот утопли. Сколько-то отказали ей, и домик в деревне с матерью она жила, и к себе зовет отдохнуть. Какой уж отдых. Катечка развертелась, удержу нет. Собирайся,
перебираемся. В самую первую гостиницу и перебрались. Царские хоромы, прям войти страшно. И салоны, и телефоны, и ванные. Швейцары кланяются, и горничные виляют, и лакеи. Первое-то время в ванную сесть боялась, а ну-ка обидятся, воспретят. А ей чистой сроду так. Потом уж и я обыкла. Захочу чайку, прикажу. Ну как мы такую квартиру оправдаем? А она все пылем надо в глаза пускать. И какие туалеты пошила, принцессам только. Какие-то сеточки надевать стала, как рыбка серебряная склизкая, дивлюсь только. Ручки и ножки растирать барышни ходила, ноготки править, как уж тут полагается. Духи в ванную лила, делала вот голубую, а то розовую, и волосы обстригла, чисто мальчишка стала. Заплакала я над ней. Поликмахеру каждый день 5 рублей, подумать страшно, и откуда берется. Знакомые зайдут по клетке, где мы служили, никогда ее дома нет. Со мной посидят, какое, говорят, счастье вам выпало. Полковника-богача нашли. Бесстыжие. И казак-благодетель приходил. Завистывает у нас, как наша барышня хорошо устроилась. Я, говорит, не осуждаю, все лучше, чем для забавки к турку. Легко ли, барынь, такое слышать? И я-то, правду сказать, тревожилась. Сказала ему: это ей из-за картинки дают, бумаги с дилекторами пишет. Все, говорит, возможно, что ей пишет. Намекнул я Катечке. А что, говорит, может, на миллионы променялась? Как думаешь? Поглядела на нее. Нет, Катечка моя все такая, ягодка свеженькая, нетронутая, без поминки. Да так, барыня, уж знаю, я каждую по глазам узнаю. А у Катечки глазки святая водица, чистые, и говорю ей, а так и думаю, не променяешься. Василисой Премудрой назвала. Он как. Глава 48. Приезжает раз, упала на кресло, перчатки стаскивает, в стене не могу, и улыбается. Купили-таки меня. Дорого купили. Я и заплакала. Рассерчала она. В клетке наслушалась, а еще Богу все молишься. Вымолила. Первый директор бумагу подписал, сымать будут. 3 красавицы было, всех победила. И теперь уж не Катечка, а звезда. 1000 за неделю положил директор. Я так и ахнула. Она мне тут цельную пачку сунула, попрячу тебя, целей будут. Я и купила у турков кошель Софьяновой, на грудь повесила. Письмо нам лакей на серебряном подносе подал. Гляжу, побледнела Катечка. Почуяла я от Васеньки, а давно не писал. Прочитала, опустила ручку, задумалась и шепчет. Ну и пусть. Конец. Да как вскочит! И засвистала. А, генерал! Да, вспомнила. Гард фамилия, ему скоро в дальнее место ехать. Говорю ей, не присватывается, хороший человек словно. Только поулыбалась. А служба ее тревожная, не дай бог, то в море везут, то по горам и на верблюде ездит, а то турки ее из башни крали, на канате перетягивали в корзинке. Воротится, гард прикатит, наглядеться никак не может. А деликатный... Много он для нее старался. С Америки даже телеграммы слали. Думаю, молюсь. Господи, хоть бы этот-то не отбился. Фамилией бы ее прикрыл. А тут такие все оторвы. Артисты эти, сымальщики. Да все ловкачи, красавцы, так и кружат. А уж гадки-то ей подошли. Как не быть. Бывали, барыни, искушения. Раз проводил ее гард домой, ручку поцеловал, уехал. А уж ночь глухая. Только ушел молодчик к нам. Ихняя звезда испанская. А как ж, у них и мужчин тоже звезда бывают. Такой черномазый ухарь. Все барыни с ума сходили. И бутылку с собой принес. И стали они в соломинке сосать. Пойло такое для баловства. А я гляжу в занавесочку. Голова голове, сосут, смеются. ушко об ушко трутся, и уж он, чую, урковать стал, по голос слышу, да и обнял. Она вскочила, грозит ему, а у меня ноги отнялись, и голосу нет, а он на нее нахрапом. Она как выхватит из серебряной сумочки пистолет, он сразу и назад, руку к сердцу, пардон сказал, будто так представление такое. У них, барышни, без пистолета никак нельзя. Зима пришла, грекам поехала, порядилась, и меня в номерок устроила. Сижу, скучаю. Вдруг телеграмма мне, прочитали знающие, требует меня грекам. И все распоряжения дала. Наш штас-капитан бумаги мне схлопотал, и на корабль меня посадили, довезли. Катька встрела, кинулась целовать, шепнула: «Без тебя неспокойно, не могу». Возила меня по грекам, старые дома показывала. Не на что глядеть. А все глядят. Обманное такое место. А потом на руки меня горничной сдала. В номерах. Ну, я с ней сидела, с гречкой, с грецкой женщиной. Не по-нашему они говорят, гречки-то, а словно нашей веры. А Катечка картинки делала. Она в простыне сымалась, показывала мне. Крутизана называется. А может, крутизатка. Хорошо-то не помню. И ее маслом арабки натирали, и потом она яд пила из чаши, и еще на спину к лошади ее привязывали, по полю все гоняли. Много было. И опять мы в Константинополь приехали, а уж ее к немцам порядили за большие деньги. Опять мы в ту гостиницу, и что-то Катечка невеселая. Я ее и попытала. Может, стесняю я тебя, отдельно будешь мне лучше. Гадки-то ей подошли, а сами барни говорили, каждой такой артистке незаконный сожитель полагается. Ну, может, я не так говорю? Вот-вот, для партекции, как вы-то говорите. И делихтора добивается. Правда уж, я это дело знаю. В душ-то к ней не влезешь. Барин слово с меня взял, не оставляла бы. Да ведь слово-то мое, а дело-то ее. А она мне: надоела, отвяжись. А не по себе я вижу. Забилась я в уголок, на глаза ей не попадаться. 3 дня сидела. Она и учуяла, смирение-то мое. Разнежилась, за шею прихватила. Ах ты, старенькая моя, нянюля моя, старый ты век, древний человек. Вспомнила, как писарек ругался. Мытарю тебя по свету, а не могу. Иконка ты моя хранительница. Обеи мы и заплакали. Как-то повез ее гард главным послам на бал. Утром она и говорит: мне гард предложение сделал, рада? Что ж, говорю, человек обстоятельный, на что лучше. И стало мне жалко Васеньку. Она и говорит: поеду в Париж, а там увидим. И стал он ее просить: поедемте в Индию, всякие чудеса увидите. Хотел приучить ее к себе. Уж так для нас старался, оберегал от воров даже. Воры вокруг нас велись, эти вот, вот-вот. Иван-тюристы. Он и приставил сыщиков казенных. Один жулик рядом с нами номер снял, жемчуг хотел украсть. А то меня из квартиры выманивали, будто по делу спрашивают. А я не пошла. А в коридоре сыщик троих и зарестовал. Уж они с коридорным сговорились. Глава 49. В Париж нам ехать. Провды нам гард устроил в самом богатом ресторане. Никогда она меня на пир не брала. Да и правда, куда горшку с чистой посудой знаться? А тут чего-то издергалась, на меня накричала. Весь день со мной слова не сказала. И приходит к нам благодетель наш, казак, а он к нам запросто хаживал. С радостью пришел, маленько выпивши. Дочка его с казачонком-то у сербов отыскалась, и они поженились, и его выписывают к себе. Уж он у грека расчелся, ну, пришел, а у нас расстройка. Помялся-помялся, видит, угощение не подаем, я-то ее боюсь тревожить. Она в уголок забилась, насупилась. Он и говорит: «Ай, загордели, барышня, старого казака не признаете». Качка спохватилась. «Нет, я вам рада. Давайте чай пить». Скучный такой сидел. Она и стала его обласкивать. Мадерцу подать велела, сардинков. Сама ему наливает. «Родион Артамонович, дорогой гость, кушайте, пожалуйста». Так он растрогался. Все извинялся, что беспокоил таких людей. Да еще мадерцы выпил, стал говорить. «Вы божеского роду, вам счастье Господь пошлет. Думаете, мы не видим? Мы все видим. Старушку, как уважаете, простого человека. Я графьев не люблю, они гордые. А вас я признаю, уважаю. Наша вы, российская барышня, не можете возгордеться. Казак — вольный человек, никому не обязан». И вот от старого казака вынул из кошелька тихонозадонского образок с двугривенной об ушки серебряной и дает Катечке. «Этот образок заветный, святой человек мне дал, на войну когда. Не будет печали, — говорит. — Мне теперь нет печали, дочку нашел. А вы, барышня, скучаете, я все вижу. Всякую печаль разгонит». Приняла она образок, перекрестилась, так ей приятно стало, и поцеловала нашего благодетеля в голову. А он так растрогался: «Не будет вам печали, попомните старого казака». И сразу нам легко стало. Вечер подошел, на пир ехать, она и говорит: «Собирайся, няня, хочу с тобой. Я и так, и сяк, куда мне грошу с рублями? Нет и нет. Хочу так, мне с тобой легче, хоть ты и допотопная. Особо неприличного нет, понятно, все уж ко мне привычны, няня я ее старинная». Пир. Словами не сказать. Парадные нам покои отвели, в огнях, и все знакомые, и сымальщики, и англичаны, и итальянцы, кого-кого только не было. А гард на главное место Катечку садил, и букеты ей, и себе белый цветочек приколол. И все генералы были, с саблями даже были, и шимпанское вино в серебряных ведрах приносили, и кремы, и пирожки. Самый богатый пир. А я с краешку сидела, вязала. На мне шелковое платье было, муваровое, и наколочку Катечка мне приладила. Сижу, будто я образованная. И уж ночь, они разговаривают, пируют, а я дремлю. Как мне под руку кто это? Глянула я. Усище, чистая щетка сапожная, морда, самовар медный. Итальянец это ко мне пристал. С парохода капитан. На его пароходе хотели ехать. Пристал и пристал. «Желаю с вами выпить». А я не пьющая, да испугалась. Сказать не умею, он мне в губы сует. Шимпанское вино. Я его под локоток чуть. Отказался, чтоб. Бочка и бочка винная. Он и скажи. После уж я узнала. Красавица такая. И старый товар за собой таскает. Про меня-то. Для охраны таскает. Строго и у ведьмы глаз. Она и услыхала. Да тревожное все. Да шипанского-то вина пригубила. Она и загорячилась. Не хочу слушать дерзостей. Просить у ней прощения. Скандал такой. Игар перепугался успокаивать ее. Сижу, дрожу. А она чисто архангел грозный. А итальяшка пьяней вина. Бух на колени передо мной. Истинный бог. Стромота такая. Мадама говорит: «Простите меня грешного». Руку мне и подсловал безобразник. И винищем-то от него, и табачищем, и чесночищем, и перед Катечкой на колени встал. Она развертелась вся, встала возле меня и давай кричать: «Старый товар она, ведьма она, а лучше для меня всех!» Не могу, барни, не плакать. И в истерике с ней случилось. Гард ее подхватил, нюхать ей соли в острой, больше ей не пировали. Гард нас на автомобиле домой привез, так беспокоился. Только отъехал. Она на меня топать. «Из-за тебя, дура, такой скандал! Стыдно мне!» Утром рано вскочила. В телефон и Гарту посмеялась. А я и глаз сомкнуть не могла. Все плакала. Подбежала, поцеловала в глаз. А я притворилась, сплю, мол. Стыдно мне. Куда-то убежала. Прибегает, чурек мне горячий принесла, и сама жует. Любила я и горяченькие, будто калач наш. Глава 50. Поехали мы в Париж. То по морю хотела, а тут сразу отменила, по машине. Цельный дом с собой повезли, 7 сундуков, да чемоданы, да у меня на руках сколько, приданное будто набрала. Провожали с почетом, и гард провожал. В Париж обещался быть. Вот у ней рвали деньги наша беднота. Она, сколько ни попроси, все отдаст. Я уж у ней деньги отняла. То рвалась в Париж скорей, а как поехали, ну, и сдергалась. Успеем в Париж, сворачивай. Приедем куда? Нет, в другое место поедем. Закружила она меня. То ямы в горе смотреть, то дворец ей занадобится. Измаяла меня. Приедем в какой город? Опять газетчики эти. И так шлющие карточки с нас сымают. Вот цыган венгерский и прицепился. Говорил-то я. На гитаре нам все звонил. Венгры там живут. Ехали-то мы. Наняла автомобиль, прорву какую-то глядеть. Самая-то глухая глушь. Будто нам и в Париж не надо. Все нам удровало. А к ночи место глухое. Автомобиль и поломайся, не может ехать. И говорит шофер, вылезайте. А он страшный венгер, живой разбойник. Глазами на нас так, вылазьте. Думаю, ограбить нас хочет. Нарочно автомобиль сломал. А на нас цельный капитал. Жемчуг один больше 1000 стоит на катечке под мантой. А у жуликов глаза острые, даст кулачищем и обирай. Слышим, за нами скрып. 5 подвод, как вагоны, и машины их влакет. И вой там, будто грызня какая. А это цирки бродяжные. Зверей везли. Рыкают звери, грызутся там. Остановились вагоны. Хозяева подошли, поинтересовались. И девка выпрыгнула, цыганка вроде, лупоглазенькая, стала лопотать. И хозяева кричать стали. Все с трубками, в таких вот шляпах, чист пастухи. А глаза самые разбойничьи. Промеж двух огней попали. Грабь и грабь. Качка за ручку с ними и говорит мне. Поедем со зверями. Нас и посадили в вагон. Девка вот где жила. Коморочка такая и постельку у ней чисто так. Вонь только от зверей. Дожили до чего. Напереду 2 клетки. Тигр сидела. И еще полосатенька каката. А сбоку лев головастый ехал в другой клетке. Они всю дорогу и дрались лапами через прутья, рыкали все. Девка на них взвизгнет. «Эй!» Они и поутихнут. Говорила, без глазу нельзя оставить. Клетки могут разворотить. Схватит через прутья, так все и задрожит. Вот-вот прутья посыпятся, разорвут на звери. Остановились ночевать в поле. Огонек развели. Кость они все грызли, кровяные. Рвут друг у дружки. Рыгают, и с пасти у них воняет, не дай-то бог. А катчике занятно. Все мне так. Где тнянь видана? Куда попали? И сдружилась она с той девкой. Та наряд надела, почесть, что голой только в сапожках, в висюльках бисере, все ляжки голые бесстыжей. К тигре при нас входила с одним хлыстом. Тигра на нее разъявится, зашипит, а боится. На брюхе припадает, глазищи дремучие не мигнут. Я даже глаза закрыла. Страсти! Качка говорит, и я к тигре хочу. Молила ее. Никак. Хочу и хочу. А девчонка еще задорит. Ни жива, ни мертва, сижу, плачу. А та вошла, хлыстом погрозилась, манит. Катечка и вошла. Уставилась на тигру. Тигра на лапы и припала. На Катечку так только, усы дрожат. И тигру заворожила. Побронила я ее, она и говорит. Глупая ты, каких уж мы людей видали и целы остались. А тигру чего бояться? Она простой зверь. На силу-то Катечка рассталась, сдружились очень. Катечка им подарков накупила, трубок. Девчонке янтарные бусы отдала, а та ей колечко серебряное, колдунское будто, для любви. От себя даже оторвала. Он как? Все качка говорила. Так бы с ними и ездила. Вот это настоящие люди. Не продадут. И мне, правда, они понравились. Глава 51. Ну, приехали мы в Париж. И не в гостинице стали, а в отеле. Три покоя, ванны, несметных денег стоит. Тут уж она и закружилась, и газетчики, и дилектора, и... И приходит к нам человек, и шустрый такой, а глаза хитрые, как у вора. Говорила она ему, а он все кланялся. Я еще ей сказала, неприятный какой, на жулик похож. А эта барыня сыщик был, в Америке уж узнала, и из воровской конторы, про Васеньку дознавался. Все она и знала. Это кто-нибудь уж научила, звезда, может, какая. Они тоже звезды-то. Ох, какие прожженные! Потом она и проговорилась мне. В Америку давно уехал Васенька наш, на инженера электрического учиться. Вот ей в Париж-то и не особо хотелось. Такую она неприятность получила. А вот да скажу. Уж она все от сыщика узнала. Из банка ушел. Деньги какие-то папашеньки не разыскал. Машины они покупали в Англии для углю. Он и уехал доучиваться. Как ты, говорит мне, смеется. Собаку во сне не видела? Друг придет, упомнил мою примету. Гард наш завтра приезжает, рада? Говорю, хорошему человеку всегда рада. Ну, приехал, стал навещать. Последний он деньки догуливал, в далекую ему службу ехать. Все в театры с ней ездил, прогуливал ее. Только приехал, дилектор американский к нам, знакомый Гартов, бумагу и подписали. В Америку сыматься, на другой год. И вот что еще случилось. Масленица была. Катечка гостей назвала в отель, а мне из нашего ресторана блинков принесли с икоркой. Поела блинков, чайку с апельсинчиком налилась, прилегла. Катечка и входит с Гартом, вся воздушная, в жемчугах, а ей из ювелирного магазина несметной цены жемчуг принесли. Американский богач купил, из уважения. На мигалках ее видал. В три петли жемчуг. И карточка приколана. Прошу в гости в Америку ко мне. Самый идол и был. Говорил-то я вам. Он когда ее еще углядел? В Париже! Да вот-то идет дело. А я в комнатке прилегла, мне в зеркало и видать. Сели они в салончике, электрический камин калился. Прилегла Катечка на качалке, Гард ей под ножки скамеечку подсунул, а сам не садится. А ей холодно будто, накидочкой меховой закуталась. Он и стал урковать, а она пальчиками закрылась. Я и поняла, к серьезному уж пошло. Поурковал ей. Стоит, дожидается, какое ему решение. Она вынула из сумочки зеркальце, бровки направила, поулыбалась, так и просияла ему. Он даже назад подался. Протянула ему ручку, будто к иконке приложился, и опять они вниз пошли пировать. Воротилась скорости, что-то ей не здоровилось. Апельсинового морсу выпила и говорит. Гард опять предложение мне сделал. Только не приставай, голова у меня болит.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.